нашего семинара такой очень многообещающее название. Называется «Сибирская семья от Алафи и до Тава». Еще правильно было, выше был так, Адая, у нас нет никакого отношения к я, Адая. Ну, вообще такое многообещающее. Я не уверен, что смогу это полностью исполнить, потому что там много букв, есть много чего, о чем можно и нужно говорить. Я хочу начать, по крайней мере, с Алиф. Есть... Алиф.
Тихо.
Алиф. Я хочу сказать, есть такое слово, называется Адам. Адам. Адам – это Алиф. Алиф – это начало. Что я имею в виду? Я объясню это. У нас есть много заповедей. Но первая заповедь, которая у нас дана в Торе, это вот заповедь про руку, ходите, сражайтесь, буквально строите семьи, имейте детей. И это то, что получили наши пра-пра-пра-пра отцы, Адам и Хава, получили следующую заповедь, плодиться, размножаться, строить семью. И я хочу объяснить смысл того, что называется Адам. Тут есть две стороны. Первая. Первое, есть очень удивительная вещь, это заповедь. И помню, что говорят, иметь детей можно и в 14, и 15 лет. Но достаточно четкий еврейский обычай не жениться в 13-14 лет, хотя в этом нет запрета, а немножко больше, позже. В чем смысл этого? Смысл очень простой. Когда мы говорим о том, чтобы строить семью, это не просто родить детей, а построить такую семью, которая будет местом передачи Торы следующим поколениям, местом присутствия Шхины и сейчас, немедленно, не следующим поколением. Это требует, чтобы молодая девушка, и невеста, и жених еще до свадьбы были уже в каком-то смысле в чем-то построенными людьми. И это, я хочу сказать, первое алиф Адам, что еще до свадьбы человек должен быть человеком. И люди думают, что так вообще никуда никудышно, женятся, разберутся. Это не так. И поэтому я хочу немножко коснуться темы, что такое вообще Адам. Адам из прямого смысла стихов Торы, корень слова это Адама, земля, прах, земной прах. Но это не единственный источник слова Адам. Есть такое выражение в Танахе, Эдеме Эмельон. Я уподоблюсь Всевышнему. Это тоже источник слова Адам. И у нас есть у нас всегда выбор быть Адам из праха, как это по-русски, еще человеческому, а точнее скотское менее чуждо. А есть другая тема, называется Адам. Это когда человек строит себя, подобрая Всевышнему, как это является настоящим, это и есть его источник Адама, то, что был создан Творцом, как сказано в Торе, перед текстом, по образу и подобию Творца. И более того, я хочу еще немножко объяснить, есть в этом в наших величайших учителей Маарала, Моше Кадеверо, Самодвоило, некоторое важное принципиальное замечание. Есть в теле человека, заключены величайшие секреты Кабалы, именно в состоянии тел. Они отражают величайшие глубину божественного правления мира. И поэтому целым Рухим, он буквально есть в состоянии наших тел. Однако замечательно это и мораль, и рамак, потому что говорил, что это никуда не годится, чтобы человек с этим телом подобен, подобрался путем правления Всевышнего, но не своим поведением. Поведение у нас совершенно иначе. Поэтому говорят они, что человек должен подобраться Всевышнему, это его работа над собой, сделать из себя целым руки. Есть известное выражение, с которым я немножко с ним спорю, но я хочу просто вам его сказать. Говорили, народ Израиля говорит такое очень интересное высказывание, что если бы Даровин видел великих праведников евреев, он никогда бы не мог подумать, что человек пошел от обезьян. Я с ним спорю, он ничего не увидел бы. Он ничего не увидел. Но я хочу просто кто-то сказал, он был слишком высоко мнение о Дарвине. Слишком высоко мнение.
Он сказал, если бы увидел.
Да, но он не увидел. Да, если бы увидел, да. Если бы увидел, конечно. Есть целым руким, это раскрытие в нас божественной души, которая не от мира сего, но появляется на лице человека. И это огромная работа, которая требует нас, это работа всей жизни. Однако есть некоторые начало этой работы, это должно быть еще до того, как человек женится. Какая-то часть работы. Потому что для того, чтобы быть хорошим мужем и хорошей женой, надо для этого быть еще хорошим человеком. И тут я обязан коснуться одной темы, еще одной темы, которая требует серьезного рассмотрения. Но тема, которая называется «Что такое жизнь?». Есть понятие, что женится не в совместной жизни. А как определим, что такое жизнь? Я думаю, что многие из нас сталкивались с таким заявлением, которое источник его на не очень кошерной улице. Мы живем один раз, значит, жизнь использовали для чего-то. Вот еще одна серия удовольствий. Они ошибаются, они не живут один раз. Они будут еще раз, пока не справятся. Не думаю, что так легко так и делается, это большая ошибка. Это только великие праведники могут пожить в этом мире один раз и кончить все, исправить все, что нужно было. Но они как раз там... Но тут есть колоссальная ошибка понятия, что такое жизнь. Я тебя слышал от нашего учителя Моше Шапиро. Есть известный такой гимн, который поем Йом-Кипур, Суккот. «Адырит ве-эмуну лехей ойломим». Есть тут два способа гласовки этого. «Лехей ойломим» и «Лехай ойломим». Я хочу коснуться, так как у нас принято способы гласовки «Лехей ойломим», что означает эти слова? Лехай ойломим. Всевышний оживляет всемирных. Давайте вдумаемся каждый в нашу собственную жизнь. Божественная душа не умирает. Она не умирает. Это что такое жизнь? Потому что наша душа, она несет жизнь. Жизнь нашему телу. Как известно, наше тело без души появляется вместо этого мало что остается. Источник жизни тела – это душа. То есть наша жизнь, суть нашей жизни – это то, что наша душа дает жизнь телу. Я вам скажу, как-то четко произвел Моше Шапиро, сказал так, суть жизни – это давать жизнь другим. Давайте просто поймем, вдумаемся в эти вещи, и жизнь, ну, почувствовать на языке, во рту новое удовольствие, и другими частями тела, сейчас не важно. И жизнь, когда человек несет жизнь другому. Он несет жизнь своему телу, он несет жизнь своим детям, он несет жизнь, несет радость своей жене и женщине, своему супругу. От них человек исходит, является источником жизни. Всевышний, когда он заговорил «Хей, ойломим», значит, что Всевышний несет жизнь всему. Мы созданы по образу, по подобию Творца, чтобы быть, нести жизнь всему, что надо, все так руки дойдут, всему хорошему имеется в виду, нести жизнь. И это, я скажу так, в этом заключена некоторая квинтэссенция понятия целой руки. Всевышний, он хайя и ломим, всю жизнь всему, и также человек, который был создан, он должен нести жизнь. Это его суть. Более того, словно тот, кто в эти вещи вдумывается, понимает, что это все перекликается с тем, что мир был создан по мере благодеяние Творца, Милата Хесед, Ойлам Хесед и Боне. Источник все творения, что Всевышний хотел нести добро творению. И это самая высокая точка, где можем подобиться Всевышнему, быть людьми с любящими добро, любящими нести добро другим. Это то, что заключено в нескольких кратких словах Йохана бен Закая, который сказал, что лев тов, доброе сердце, это центр всех достоинств. Так это первая ступень, то, что называется Адам. Нужно понимать, что такое жизнь. И жизнь это не способ, как можно наполнить себя удовольствиями, а способ. Жизнь это величие человека, что может не только сам существовать, может даже нести жизнь другим. И добавлю еще одну вещь. Так как это является самой сутью человека, суть человека как образ и подобие Творца, то это то, что и дает ему огромную радость. Я сейчас не говорю о самопожертвовании. Когда человек живет в этом мире, так как Всевышнего замыслил, как целым Элоким, когда его душа несет жизнь своему его телу, он вокруг себя несет жизнь, несет добро, это огромная радость для самого человека. Это не самопожертвование, это ни в коем случае. И есть тут особое достоинство, которое, за которое мы все еще благодарим каждый день. В молитве Шмона Исре мы говорим, что Всевышний нам даровал в свете с его лика агават хесед, любовь добро, любовь делает добро. Это первое начало буквы Алеф, которая называется Адам. Есть тут еще один аспект этого, потому что если мы вдумаемся в слова Торы, о творении человека, там есть противоречие. Там очень четко объясняется тем, что мы сейчас сказали. Адам называется Адамом сам по себе и без Хавы, а потом он называется Адам вместе. Вместе. Это, ну, в словах, то, что я хотел сейчас сказать. Есть Адам еще до того, как у него есть супруг или супруга. А есть некоторое единение, которое вместе создает, это некоторый единый человек. Это тема в завтрашнем уроке, я не хочу сейчас особенно в нее вдаваться, но так как тут самая важная часть семинара, все это приехал заранее, самое важное. Я хочу все-таки что-то об этом сказать. Есть особое, уникальное достоинство человека, и в особенности касается нас, евреев. У нас есть такое понятие в наших семьях. Мы говорим «Под хупой, Урха та Ашем, Мекадеша того Исраэль, ради хупа Мекедушим». Мы благословляемся Всевышнему за то, что он у нас освящает хупой и кидушин освящение. Есть понятие кидушин. Понятие нет. Нет других народов. Есть изначально в создании человека говорит следующая вещь. Аюлы босса рахат. Что они были единой плотью. Раши объясняет, что такое единая плоть. Их рождается единая плоть, и дети. Рабан с этим спорит, он говорит, что это не достоинство человека. Это, может быть, и кошки, и собаки тоже, с тем же самым успехом. Это, они тоже получают единая плоть, щенята или котята. Рамбан не это имеется здесь в виду. Здесь имеется в виду, что муж и жена становятся единой плотью. Это и есть то, что сказано в Торе. То сказано в Торе, что Адам и Хава вместе стали называться Адам. И Rashi says you shouldn't be tzepel melevish. Есть одна вещь, которая полностью противоречит такой возможности создания такого единства. Это определение жизни, как это определяют на улице. Когда жизнь воспринимается как способ мне получить удовольствие, мне получить удовольствие. Я бы сказал мудрейшим из людей, это Авайва Кешнифрад, когда человек идет за своими вожделениями и похотью, это причина разделения. Разделения. Когда есть такое выражение, которое меня постоянно раздражает, возможно, в литературе психологической, называется партнеры. Партнер. Это, так вот, если жизнь семьи – это способ, когда есть два партнера, каждый из них получил собственное удовольствие, то гарантирую, в итоге будет развод. То, что говорится, он сказал, что если не будет, то будет какая-то техническая причина. Лета вайба, конечно, фрат. Когда человек же занимается собственных вожделений и удовольствий, когда другой является просто способом, как это удовлетворить, этим уже отвечает вторая сторона, то какое-то время они можно как-то договорятся, но это не единение, это то, чему в итоге придет конец. Я хочу коснуться еще одной очень принципиально важной темы, что такое Адам. Мой учитель Яков Фридман, основатель еще о цифрах, дай Бог силы и здоровью, постоянно повторял какую-то интересную вещь, к которой мы не привыкли. Мы так не привыкли думать, что человека, у которого нет веры, это не Адам. То есть, что такое, это просто другое. Но это не то, что называется Адам. Я хочу эти вещи немножко объяснить. Есть такое интересное место в Масехет Шаббат. Там сказана следующая вещь. Если мы видим наших ранних мудрецов как ангелов, значит, мы люди. Если мы видим их как людей, значит, мы ослы. То что это означает? Что это означает? Я видел этого места очень интересное объяснение. Чем отличается человек от осла? Осел, ну, знает, что его есть хозяин, вот сильнее его кормит. Я дошел к Анеу, Хамар Мозбалав. Но он видит своего хозяина как какого-то немножко более совершенного осла, который ходит на двух ногах. Другая пополнена немножко другая. Что отличает человека от осла? Что человек может постичь вещи, которые гораздо выше него. Он может иметь отношение к мирам, которые несомненно выше него. И источник этого, безусловно, великая божественная душа, которая в нас вложена, это называется на святом языке «хелек элкам эмад», буквально частица божественного. И эта душа имеет отношение к высшим мирам. И поэтому проявляется Адам, достоинство человека в том, что он может постичь вещи, которые выше него. Вот если мы понимаем, что ранние мудрецы, высшее поколение мудрецов, они были ангелы, признак, что мы люди, мы понимаем вещи, которые выше нас. Если мы думаем, что они такие же люди, как мы ничего не понимаем выше нас самих, это признак подхода осла. К чему это говорю сейчас? То, что Адам, слово Адам означает связь Адама, источника Адама, это божественная душа, и источник этой души, он совершенно высокий, и источник, наши души, они нас тянут обратно, прилепиться к каких источнику, однако мы можем прилепиться, а можем от него оттолкнуться. Это наш выбор. Вот когда человек представляет себя, он живет в реальности, которая выше него, реальность, которая выше него, она называется вера, эмуна. Я объясню, почему я, что имею сейчас в виду. Есть известные слова наших мудрецов, что, в принципе, знание, что у мира есть творец, это не нужна вера, это вещь очевидная. Не вера, это common sense. Common sense. Даже никто не скажет, что фотоаппарат, ребенок игрался с какими-то сериалами, и у него слепился фотоаппарат. Такие наши божественные души, наши даже не божественные души, наши просто физические тела. Я как-то был разговор с моим тестем. Он старый, хороший врач. Ну, как-то я рассказал о том, как строят какие-то системы гормонов, которые влияют на разные... Я ему говорю, Леонид Александрович, а вы скажите мне, как может быть, что врачи были нерелигиозными, господи? Вы же понимаете, что это не... Это само по себе не происходит такие. Не может произойти. Он сказал два слова. Они прикидываются. Или зипофазь. Вот я еще вернусь к нашей теме. Есть у нас понятие знания. Потому что мир есть творец. Это наше знание, это не вера. А где начинается вера? Там, где кончается знание. То, что мы постигаем нашим разумом, это пока еще не то, что выше нас. Но пока мы знаем, что есть у мира Творец, который выше нас, пути которого мы не постигаем, мы знаем его величие, его доброту, его наблюдение над всем, его единство, то, что мы получили от наших предков, то, что сказано в Торе, то, что сказано пророками, получили в устной, письменной Торе. Там, где кончается наше знание, там начинается вера. То есть основа веры, это вера, это основа того, что называется Адам. Я должен коснуться здесь еще одной темы. Тема, конечно, надо развить эту тему. Понятия эмуна и вера по-русски, они отличаются друг от друга. Слово эмуна точнее перевести как... Что значит по-русски вера? Я знаю, что есть Бог. это еще не вера. Это еще не то, что называется эмуна. Есть два других слова по-русски. Верность и доверие. Когда человек верен в своей вере, это то, что называется эмуна. Когда человек доверяет Всевышнему, это то, что называется эмуна. Это все включается в понятие эмуна. Есть у меня один старый друг, он специалист по семейным отношениям. Он мне как-то высказал свой кредо, как он подходит к помощи парам на семейные отношения. Сказал так, я свято верю, что приходит женатая еврейская пара, как положено, с польским душим совсем, это от Всевышнего, поэтому есть что исправлять. Есть что исправлять. Я скажу вещь очевидную, я даже не хотел нужно начать наш свой урок, но где-то надо сказать. Когда мы планировали этот семинар на тему еврейской семьи, я думаю, что люди могут подумать, что мы хотим сделать какой-то курс психологии семейных отношений. Это совершенно не входит в мой план. Абсолютно. Я хочу поделиться с вами некоторыми соображениями истории, которая строит все семейные отношения. Это элементарное видение, я думаю, что и так это было понятно. И когда человек, знаете, это вера, то, что называется ашгаха пратит, личное наблюдение Всевышнего, что каждому из нас удостоился именно той пары, которая ему нужна, которая ему казалась. Это может быть нужна в двух аспектах. Помочь ему и также ему сопротивляться, чтобы он исправился. Это все тоже. Но когда человек подходит к своей семье, как то, что его супруга или его супруга, то, что дан свыше, это та ячейка жизни, где находится вся его жизнь, которая строится, это, безусловно, поможет ему решить очень много проблем. Потребуется еще одна вещь, то есть это не начинается с семейной жизни. Это есть понятие «эмунан башгаха платит». Что такое «башгаха платит»? Буквально это личное наблюдение и правление Всевышнего. Каждый из нас, Всевышний над нами наблюдает, над каждым из нас направляет и строит нашу жизнь так, чтобы мы пришли к тому совершенству, куда мы должны прийти. Кстати говоря, одну вещь надо знать. Мы живем в мире, где зачастую, то, что называется ашгаха пратит, наблюдение личное Творца зачастую очень скрыто. Это мы же мир называется мир эстерпаны, сокрытие лика Творца. Но мы получили от наших учителей следующую вещь. Есть одна тема, одно место, где нет такого сокрытия. Это поиск пары. Тут мы видим воочию, как Всевышний направляет людей, чтобы находили себе пару. И, скажем так, я думаю, У нас, мы, слава Богу, я и моя жена удостоились, что у нас уже 11 детей женились, вышли замуж, даже две внучки наши замужем, слава Богу. И мы наблюдали многократно, что такое ашгаха пратит, личное наблюдение Творца с поисками. Это не обязательно посещение моря. Не обязательно. Это тоже бывает. Но Ратебет, опять же, видите, то, что я сейчас говорю, это великая основа шломбайт, мира в семье, когда человек понимает, что у него он получил свою супругу и своего супруга от Всевышнего для его же пользы, для его же исправления, И поэтому надо работать, исправлять себя, тем, чтобы в семье был мир, радость. Давай исключение. А может быть целое место в книге Зоар, когда иногда Всевышний поселяет в один дом людей, которые не слипаются, скажем так, не слипаются. Есть слово «Ашим мошим яхидим байта». Отдельных. Есть такая вещь. Есть такая вещь. Это не правило. Не правило. Почему я говорю? Я буду еще говорить на этом семинаре с Божьей помощью. Когда я мы думали об названии этого семинара «Алф Дутав», то за ним стояло некоторое размышление, не просто так слова такие красивые. Потому что реально в рамках семейной жизни заложено все, вся Тора, все исполнение, вся наша вера. Это очевидно. Весь Адам, у него есть его органы, у него есть его тело, которое соответствует количеству заповедей, Тарьяг, 113. Ценный человек, когда проявляется, когда он женится, как из двух абсолютно разных людей. Мало того, что они разные, это он мужчина на женщину. Значит, что настолько отличается друг от друга, возникает единое целое, это тут требуется соучастник, третий, Всевышний. И когда мы говорим об этом, надо лишь понимать, что реально это единение, это еще еврейская семья, она включает в себя эти аспекты почти всей Торы. И неспроста есть такая великая Масехет, это называется Ктубот. Ктубот называется малым Талмудом. Неспроста. А на этом я хочу сейчас кончить. Все устали. Мне хочется еще несколько слов сделать, кроме этого. Это совершенно не по теме. Не по теме. Есть сегодня, мы приехали из Святой Земли. У нас на Святой Земле есть свои войны, своя борьба. То, что не происходит нигде больше в мире. Это борьба на то, чтобы Святая Земля имела святость. Никто из вас не пытается обратить Швейцарию Святую Землю. Не Америку, неважно еще. Германии. Мы в той земле находимся в состоянии постоянной борьбы, чтобы не искоренили святость Святой Земли, а наоборот, она была освящена. Мы уже начали читать, а вот закрыть еще будет его следующая отдельная глава, Паршат Багар, глава в 7 годе. Это была большая борьба, вел Ритбаз, потом другие мудрецы Торы, реально это большая борьба Хазуныша, чтобы исполняли в этой земле правды 7 года, буквально так и написано, как можно исполнять. Без всяких способов избавиться от этих проблем, продажи земли и так далее. Мы же объясняли важность того, кроме факта исполнения заповедей, как положено, еще одна вещь. Это принципиальная борьба что мы делаем на Святой Земле. Мы ее освящаем, и мы ее делаем на противоположном освящении. Ближайшие сегодня и завтра, шаббат в особенности, есть очень печальные события на Святой Земле. Буквально планируется тяжелейшее общественное нарушение шаббата, фестиваль Евровидения, так называемый. И поэтому наш великий учитель Хаим Каневский сегодня провозгласил сегодня, вчера, то есть письмо, которое мы сегодня перевели, поставили нам на сайт, письмо, послали его ссылки, что сегодня в полночь будет читаться, собираться в синагогах, читать тилим, говорить слихот, рубить шофар. Я не знаю, будет это цирка. Это будет в Азислове, скажем, полночь в Азислове, это еще полчаса. Полчаса. Я хочу коснуться одной вещи принципиальной для нас. Это шаббат. Шаббат. Полноценное исполнение шаббата – это источник всех благословений. И это Хафец Хаим называл это так, что шаббат – это подобная вывеска, что имеется в виду. Когда и соблюдает шаббат, другие вещи не соблюдают. Это вывеска, что на время осталось. Когда шаббат, он все вывеску снял. Что не осталось. Однако нам надо одну вещь понять. Я точно добавил письмо Хаима Каневского, добавил вам Гершин Эдельштейн. Это требует от нас более глубокого, серьезного отношения изучению, исполнению законов шаббата идентично, как положено в языке. А еще одна вещь хочу сказать, когда мы говорим сейчас о событиях сегодня, завтра, в Азиславе, нам надо научиться болеть за осквернение наших святых. Я вам скажу две истории. Правильно ли люди делают, нет, я не буду говорить. Это вопрос такой. Но в этой истории были вещи, которым так, не хватает вообще. Был во Франции такой большой человек, который за жизнь дружил в эти слова, либо слышал о нем не знал. Он был старый, очень помогал только. И попал в лагерь во время катастрофы. И как-то наблюдал, как видел, как эсэсовцы налетались, как в катере, типа их обжираловки. Он думал, как раз церковь. Пошел как-то в целом, взял талис, выспал все, что у меня было. Вроде страшно избили, он чудом остался жив. Был ли он прав, и мне было сейчас не мерти. Но ему болело. Я еще не знаком, человеком делал подобные вещи в русских лагерях, был такой шоколадник, такой чудный, на английском языке, был в армии Ленович. Он посидел 10 лет в лагерях. Он был знакомство. Он был современно там же, в Александровских лагерях. А Бицин Зимбер пишет в своей книге, что не знает, почему, как еще так можно было делать. То, что он выкидывал там, когда было какое-то скрытие святости. Начали еще объяснить. Необходимо, чтобы это болело, но чтобы мы всеми силами нашего разума, как называется, да, сдерживали себя так, как это делать нельзя. Чтобы перед этой опасностью держать. И сердце другая, как сердце безразлично. Нам надо пробудить в себе святость нашей души. Что эти вещи не были для нас безразличны. Все хорошо. Тут еще вопросы, можно было задать, пожалуйста. Вот интересно, я думаю.
Чисто на всякий. Было сказано, что у нас выбор. С другой стороны, мы заметили, что мы-то, душа – это и есть-то мы. Разве в таком случае душа сама по себе, если иметь в виду, в крайней мере, Нишама, а не Нефеш, не стремится к…
Я вам скажу, это ваш вопрос, кто выбирает. Душа выбирает, она сама по себе уже выбирает добро, на добро. Кто выбирает? Это очень серьезная, глубокая тема. Я дам адрес, где бы там почитать. И когда мы с моей инициативой, когда мой друг Габриэль Саврасов, его книгу Абхама Виталик, называется «Шарей Душа». Это святость. Там вот мы с главным, он разбирает, еще святый человек. Я цартон, я бы начал, я цартон, начал. Есть душа, есть тело, еще мое «я». Как это все вместе уже произошло? Я, это очень глубокое место в этой книге. Это перезапад на русский, вот, на святости. Найдите, почитайте. Это мой совет. То есть там четко ясно, что мое «я» – это не «я». Но я выбираю идти по доброму началу или по другому, это мой выбор.